Левел 4. Институт. Один шанс из четырех. Это страшно только когда у тебя нет времени обдумать свой выбор. У доктора Норда, пока он сидел на пыльном ложе разврата, времени для логических построений было более чем достаточно. Поэтому сейчас, без колебаний схватив один из пузырьков и лихо, как рюмку водки, опрокинув его в горло, он, чего скрывать, красовался перед любимой женщиной. Она, как тому и следовало, вскрикнула и сделала порывистое движение, словно хотела его остановить, а Гальтон ободряюще подмигнул ей и мужественно улыбнулся. Со стороны геройский поступок выглядел просто потрясающе, но внутренне, несмотря на все логические выкладки, Норд весь съежился. А что, если расчет ошибочен? Логика, собственно, была довольно простая. Пункт первый. Флаконы выглядят совершенно одинаково и отличаются друг от друга только запахом. Пункт второй. Из четырех доз желтой жидкости самсонитом является только одна, а в остальных, по всей видимости, яд. Пункт третий. Значит, один запах должен принципиально отличаться от остальных. Пункт четвертый. Три аромата сладкие, не ассоциирующиеся ни с какой опасностью, и только один будто кричит о себе «Я яд! Я яд!» Ведь даже профану известно, что самый известный из ядов цианид калия пахнет горьким миндалем. Вывод? Именно этот флакон, который единственный из всех прямо намекает на свою ядоносность, отравой не является. Но кроме логики, решение определил еще один фактор. Мистический или, если угодно, интуитивный. После того, как был раскрыт первый тайник, и в сознании доктора впервые прозвучал молодой или моложавый голос, тщательно выговаривающий загадочные слова, между Гальтоном и неведомым оракулом возникла хрупкая необъяснимая связь. Норд все время думал об этом человеке и начал его чувствовать. Кто он? Чтобы поскорее получить ответ на этот вопрос, Гальтон пошел бы и на куда больший риск. Какой Нью-Йорк? Какие 3 недели? Да он бы умер от нетерпения, болтаясь туда-обратно по волнам Атлантического океана. В этой истории все было непонятно, но захватывающе интересно. Судя по слою пыли, скопившемуся в тайниках, оба они были устроены давно. Слово «яд» на бумажках написано с твердым знаком на конце – так писали до орфографической реформы 1918 года. Однако до революции Сталин не был великим человеком, а Громов не был его фармацевтом. Что ж это получается? Отправитель посланий умел проникать взором в будущее? Возможное решение загадки нашла Зоя. Она сказала, что многие люди старой закваски не приняли орфографическую реформу и продолжают писать по-старому, с ятями, ижицами и твердыми знаками. Наверняка таков и оракул. И пока это единственное, что о нем можно предположить с определенной степенью вероятности. Возможно, это какой-то старорежимный ученый, обладающий уникальным запасом знаний, но не желающий ими делиться с Громовым и его покровителями. Однако у этого человека есть или была возможность оставлять в самых неожиданных местах подсказки для тех, кто захочет его найти. Тут возникает масса вопросов, и ни на один пока нет ответа. Что может быть соблазнительней для исследователя? Ах, как будет обидно сейчас умереть, не разгадав тайны. Это было бы с чудовищной несправедливостью, возмутительной нелепостью. Доктор Норд вытер губы, на которых остался легкий привкус аниса, и скрипнул зубами. Не от страха, а от азарта и нетерпения. «Ну же, голос, давай, звучи!»
«Судороги не начинаются? Мышцы не деревенеют?» — деловито спросил Айзенкопф.
Зоя всхлипнула и отвернулась. Ее рука делала быстрые мелкие движения. Кажется, княжна крестилась. Вот тебе и передовая женщина. Биохимик взял Гальтона за кисть.
«Что у нас с пульсом?» «Чистит, чистит. При первых же симптомах отравления скорее суйте пальцы в горло. Рвота может ослабить эффект. Я приготовил тазик.
Тихо вы!» Норд оттолкнул заботливого Сяо Линя с такой силой, что тот отлетел к стене. «Ручку! Дайте ручку!» Прохладная немота окутала голову Гальтона. Все внешние звуки отдалились, съежились, и в гулкой тишине зазвучал знакомый голос. Отчетливо выговаривая каждое слово, он произнес по-французски. Все оказалось гораздо сложнее. Он очень опасен. Даже вы с вашим умом и целеустремленностью с ним не справитесь. Заручитесь поддержкой людей власти. Без этого больше ничего не предпринимайте. Гальтон был сосредоточен только на том, чтобы не упустить ни единого слова. О смысле послания он пока не задумывался. Карандаш лихорадочно строчил по бумаге, но уже дописав последнюю фразу «Заручитесь поддержкой людей власти, без этого больше ничего не предпринимайте», доктор вновь, как в прошлый раз, почувствовал, что никогда не забудет сказанного. Слова, интонация, странноватое, без грассирования, выговор останутся в его памяти навсегда. Таким уж свойством обладает самсонитный перенос информации. Коллеги рвали листок друг у друга. Гальтон же отвернулся к стене и схватился за виски. Айзенкопф прочитал запись вслух.
— Главнокомандующий, что вы отвернулись? — бодро воскликнул немец. — Во-первых, поздравляю, вы остались живы. Меня это радует. Во-вторых, генерал, нам предстоит мозговой штурм, и вы должны его возглавить.
Когда доктор не ответил, Зоя подошла к нему и взяла за руку.
— Молчи, молчи, — шепнула она. — Тебе нужно прийти в себя. Господи, у меня чуть не остановилось сердце. Я чувствую себя так же, как ты, будто заново родилась на свет.
В ее глазах застыли слезы. Она нежно взяла Гальтона за плечи и повернула к себе. Выражение лица у доктора было не растроганное, не размягченное, не расчувствовавшееся, а ошеломленное. Я не чувствую себя так, будто заново родился на свет. Я чувствую себя так, будто у меня поехала крыша. Ты вчитайся в текст. Норт растерянно моргал. Он обращается персонально ко мне. Даже вы с вашим умом и целеустремленностью. Но пузырьки заложены под паркет бог знает когда, возможно, 10 лет назад или даже больше. Я в то время еще думать не думал, что попаду в Россию. Бред.
— А если это была слуховая галлюцинация? — спросил Айзенкопф. — Послание действительно выглядит странно.
— Не знаю. Но голос тот же самый, что в прошлый раз. А как мы знаем, это не была галлюцинация. Зоя снова схватила бумажку. — У меня кружится голова, — сказала она. — Все это слишком странно. Никак не приду в себя. Переволновалась. Извините, извините. И быстро вышла за дверь.
— Черт с ней, нам сейчас не до женских слабостей.
Биохимик остановил Гальтона, двинувшегося за книжной.
— Давайте обсудим ситуацию. Если то, что вы услышали, не галлюцинация, нужно что-то решать. Вы правы, это полная чертовщина. Такое впечатление, что голос знал о вашем неудачном покушении на Громова. Голос вообще обо всем знает заранее. Он не обманул нас в прошлый раз. Значит, мы должны последовать его рекомендации и теперь. Очевидно, орешек нам не по зубам. Без подмоги с Громовым не справиться. Хочу напомнить, к тому же склонял вас и я, когда предлагал вернуться в Нью-Йорк. Вы зря рисковали жизнью. Люди власти — это, безусловно, мистер Ротвейлер. Нужно отправляться к нему, доложить о проделанной работе и о возникших проблемах. Он найдет способ нам помочь.
Наверное, Айзенкопф был прав. Однако возвращаться побитой собачонкой, поджав хвост, ни за что. Оракул, кто бы это ни был, звал Гальтона Норда, прокладывал ему фарватер через бурное море, освещал путь мерцанием дальнего маяка. Внутреннее чувство подсказывало доктору, что поворачивать назад ни в коем случае нельзя. По фарватеру может пройти кто-то другой, или же маяк возьмет и погаснет. Излагать прагматичному Курту эти туманные, крайне неубедительные соображения было бы пустой тратой времени. Требовалась иная аргументация. Нет, я не могу предстать перед мистером Ротвейлером, пока не нашел ответов на все вопросы. Я имею в виду папку из сейфа Громова. У Шаната точно не галлюцинация. Там остается слишком много нерешенных загадок. Что за Спас Преображенский? Что за черный пополон?
Около этого слова на листке знак вопроса, возможно, имеется в виду поролон, предположил Айзенкопф. Это одно из названий пенополиуретана. Эластичный, мягкий, ячеистый материал, разработкой которого занимаются химики в Германии. Поролону сулят большое будущее. Он обеспечивает хорошую виброзащиту и шумоизоляцию.
Гальтон пожал плечами. Может и так. А может и не так. Я думаю, мы должны поступить следующим образом. Попытки добраться до Громова временно прекратим. Прислушаемся к совету Оракула, но прерывать миссию не будем. До тех пор, пока выясним все, что удастся выяснить. Узенькие глазки поддельного китайца сощурились в две щелочки.
Вы полагаете, что в ответах из папки содержатся указания еще на какие-то тайники?
Уверен в этом. Как же можно уезжать, не попытавшись их найти? Что-то они сегодня расплясались шумнее обычного, — с досадой заметил Гальтон. Уже минуту или две снизу из клуба неслись крики и топот, которые мешали важному разговору. Приходилось повышать голос. В коридоре послышались быстрые шаги. Дверь распахнулась.
— Братва, шухер!
— на пороге возник Витек. Его глаза были на выкате, смуглая физиономия перекошена.
— Наши звонили. Облава!
— Какая облава?
— На цыган! В Ростоке не ищут, в Останкине там большие таборы стоят. Легавые меня ищут. Картинку показывали, карандашную. Наши, говорят, похож, сразу признали. Не выдали, конечно, но легавые всюду шмонать будут. В Марьину рощу едут, и к нам сюда тоже уматывать надо.
Гальтон выругался. Как это было не кстати, снова бежать куда-то, срываться с места. Охвастался, напустился он на Витька.
Сыскать меня начальником будет трудно. Я говорил, что они твой словесный портрет составят. — Немедленно уходим. Я скажу Зое.